На самом деле могучие крылья принадлежали не грозе волков, а двум симуранам, унесшим в небо из своих всадниц вил и почти бездыханного молодого Венна, и с ним маленького мыша. Мышь соскочил с плеча волкодава на запястье и озабоченно уставился ему в лицо. Кровавую стежку засыпало снегом, но память, как солнце, горит над пургой. Ведь что удалось одному человеку, когда-нибудь сможет осилить другой. Священный рассвет над горами восходит, вовек не погасит его палачи. Отныне мы знаем дорогу к свободе, и песня надежды во мраке звучит. Любой мотив, как известно, можно исполнять по-разному. Можно так, что только у последнего бревна не потекут слезы из глаз. Можно так, что нападет охота плясать. А можно так, что рука сама потянется к ножнам. Слушавшие Мангул, даже волкодав, не заметили. Когда тоскливый плач струн сменился гордым и грозным зовом к победе, к свободе, за которую и жизнь, если подумать, не такая уж великая плата. Смолкли гусли. Сделалось слышно, как в ночной темноте холодный ветер шевелил на деревьях листья, еще не успевшие облететь. «Да», — тихо сказала Кнесинка Елень, — «это сочинили невольники, благородный Дунгорм. Подойди ко мне, песенница». Мангул встала с колен и робко приблизилась. Кнесинка стянула с левого запястья прекрасный серебряный браслет, усыпанный зелеными камешками, и надела его на руку знахарки. Та собралась было благодарить, но Елень Глуздовна жестом остановила ее. Поднялась и, не прибавив более ни слова, скрылась в палатке. Петь после Мангул не захотелось уже никому. Люди начали расходиться, притихшие, смущенные, открывшие в себе что-то, чего б никогда прежде не замечали. Почему? Никто из них, благодарение богам, не имел касательства к страшным самоцветным горам. И ни разу не слыхал о невольнике по прозвищу Беркут, сумевшим вырваться с каторги. А вот поди ж ты. Ушла и Мангул, к великому облегчению волкодава. Венну казалось, она-то уж точно видела его насквозь и сейчас скажет об этом. Спасибо Илладу увел обоих, ее и приемыша. Остались у костра одни телохранители. Благо им здесь было самое место. Волкодав зябко пошевелил плечами в промокшей от пота рубашке и разжал пальцы, намертво заломившие берестяную страницу. Предстояла ночь, и до утра, как во всякую другую ночь, следовало ожидать любой гадости от судьбы, ибо когда прячется око богов, сильна в мире неправда. Волкодав обычно нес стражу во второй половине ночи, когда добрым людям всего больше хочется спать, а лукавые злодеи, зная об этом, выбираются на промысел. Нынче, против обыкновения, Вен сразу отправил братьев лихих на боковую и, в общем, не собирался будить их до рассвета, благо сам все равно заснуть не надеялся. Он бесшумно ходил туда и сюда, привычно слушая ночь, и думал о том, что зря прожил жизнь. Почти 24 года сравняется в начале зимы. Еще сегодня днем он был уверен, что сделал все, или почти все. Отдал все долги, и так, как следовало. Обошел сколько-то городов и весей, отыскал семьи многих из тех, с кем побратался на каторге. Потом отправился убивать людоеда, отлично зная, что убьет наверняка, Теперь-то его и целая дружина комисов не остановит. Еще он знал, что погибнет, и не особенно о том сожалел. Зачем коптить небо по скребышу пресеченного рода, которого и вспомнить-то некому будет, кроме старой жрицы чуждого племени? Он не погиб, даже обзавелся семьей, и поплыл по течению, положив себе прожить остаток дней для тех, кто будет в нем нуждаться. Еще и мечтать начал облезлый кобель. Бусинку принял у неразумной оленюшки. Волкодав непонимающе скосил глаза на хрустальную горошину, которую с такой гордостью носил на ремешке в волосах. О том ли сказал ему бог грозы, ясно ответивший на молитву «иди и придешь»? Где-то там на юге по-прежнему стояли самоцветные горы. И рядом с тем, чего он там насмотрелся, его ничтожная распря с людоедом была так же мала, как лесистые холмы его родины перед гигантскими кряжами в курящихся снежных плащах. Мысль о том, что есть долг превыше долга перед родом, впервые посетила Венна. И не показалась крамольной. Может, утром и покажется, на то оно и трезвое утро. Но не теперь. А в недрах хребтов каждый день гасли человеческие жизни. Род серого пса без следа затерялся бы в толпе мертвецов. А ведь он, волкодав, уже слышал повеление бога грозы: «Иди и придешь». Понадобилось послать ему навстречу эту знахарку, чтобы наконец-то прожег нутро стыд, чтобы понял, скудоумный, куда. Послезавтра, навряд ли позже, поднимет пыль на дороге скачущий навстречу велиморский отряд. Быстры, ох, быстры, шоси таинские жеребцы! Синие глаза. Какого цвета глаза были у людоеда? Он не помнил. Все остальное помнил, а глаза — хоть убей. Волкодав оглянулся на неожиданный шорох, увидел старуху-няньку на четвереньках, выползавшую из палатки, и сразу насторожился. Он неплохо чувствовал время. Колесница, око богов, летевшая над бесплодными пустошами исподнего мира, понемногу уже направлялась к рассветному краю небес. Хайгал поманила пальцем, и волкодав подошел.
— Девочка тебя зовет, — прошипела старуха. — Ступай!
Вид у нее, неизвестно почему, был мрачно-торжественный. Не дать не взять, девочка лежала при смерти, и с ней самой уже попрощалась, а теперь собиралась проститься с верным телохранителем. Волкодав невольно подумал о последнем способе избежать немилого замужества и на всякий случай спросил, в добром ли здравии госпожа.
— в добром, — заверила старуха,
и зло ткнула в спину. — Ступай уж! Волкодав подошел сперва к лихобору. Натасканный парень почувствовал неслышное приближение наставника и сел, открывая глаза. Будет кому оборонить кнесинку и без... — Буди брата, — сказал волкодав. — Меня госпожа зачем-то зовет. Палатка, заменившая цветной просторный шатер, была очень невелика. Еле-еле хватало места самой кнесинке и еще няньке. Волкодав приподнял входную занавеску и, пригибаясь, ступил коленом на кожаный пол рядом с нетронутым старухиным ложем. Вышитая ключинской работы внутренняя занавеска была спущена, но мимо отогнутого уголка проникал лучик света. «Звала госпожа?» — окликнул он негромко. Кнесинка помедлила с ответом. «Иди сюда!» — послышалось наконец. На хозяйской половине во время ночлега Вен был всего один раз, когда пришлось вытаскивать кнесинку из-под разбойничьих стрел. Волкодав нахмурился, стянул с ног сапоги и нырнул под плотную занавеску. Кнесинка-елень сидела на войлоках, поджав ноги и до подбородка закутавшись в плащ. Пламя маленького светильничка, горевшего перед ней, заметалось от движения воздуха. Выпрямиться под холстинным потолком было невозможно, и волкодав опустился против Кнесинки на колени. Огонек бросал странные блики на ее лицо, освещая его снизу. Волкодав опустил взгляд. Невежливо долго смотреть прямо в глаза тому, кому служишь. Кнесинка все молчала и чувствовалось, что ей чем дальше, тем труднее заговорить. Потом она сделала над собой видимое усилие и прошептала, словно бросилась с обрыва в глубокую темную воду.
«Я все знаю про тебя, серый пес!»
Волкодав вздрогнул, вскинул глаза, вновь опустил голову и ничего не ответил.
«Скоро приедет мой жених»,
— продолжала она по-прежнему очень тихо, чтобы не услышали даже братья лихие.
«Я знаю, кто он тебе, волкодав».
Вен уже успел собраться с мыслями и глухо ответил. «Это не имеет значения, госпожа». Кнесинка запрокинула голову, но слезы все-таки пролились из глаз.
«Для меня имеет», — сдавленно прошептала она. «Я хочу, чтобы ты уехал прямо сейчас, пока люди не встали».
Слезы душили ее, скатывались по щекам, оставляя широкие мокрые полосы, но она их почему-то не вытирала.
«Я тебя с письмом отошлю к батюшке. Серка возьмешь и еще лошадь на смену. Я люблю тебя, волкодав».
«Государыня», — только и выговорил Вен. У нее блестели глаза, как у больного, мечущегося в жару.
«Я больше не увижу тебя», — шептала Кнесинка Елень. «Я сама пошла замуж. Я дочь. Я ненавижу его. Когда у меня родится сын, я хочу хоть надеяться, что этот сын твой».
Мир в очередной раз встал на голову. Кнесинка подалась к волкодаву и в точности, как когда-то, ухватилась за его руки. Перед мысленным взором телохранителя пронеслась тысяча всевозможных картин, одинаково сводящих с ума. Но все они тут же разлетелись в разные стороны, потому что с плеч Кнесинки съехал плотно запахнутый плащ. Вен понял, почему песнопевцы называют красавиц ослепительными. Внезапная нагота женская, как полуденное солнце в глаза. Помнишь, видел. А что видел? И сказать нечего, если только ты не поэт. Много позже, отчаянно стыдясь себя самого, волкодав пытался вспомнить Кнесинку, какой она предстала ему в тот единственный миг, но так и не сумел. Руки оказались быстрее разума. Волкодав подхватил сползший плащ и поспешно закутал девушку. Она обнимала его за шею, прижималась к груди и всхлипывала, силясь не разрыдаться во весь голос. Она хотела принадлежать ему, только ему, хотя бы один раз, а потом... Волкодав баюкал ее, словно ребенка, увидевшего страшный сон, и думал об этом самом потом. Насколько он вообще способен был сейчас думать? Свершилось! Ликовала, наливаясь жизнью, некая часть его существа. «Она пожелала меня!» Тонкие пальцы неумело гладили меченное шрамами лицо. Озябшее тело пыталось согреться в кольце его рук. Было бы величайшей неправдой сказать, что волкодав остался совсем равнодушен, что близость Кнесинки нисколько не взволновала его. Но тех, кто слушает только веления плоти, вены за мужчин не считали.
«Государыня», — тихо сказал волкодав,
отогнул край широкого плаща и стал вытирать ей слезы. «Государыня», — повторил он, мысленно проклиная собственное косноязычие. Он уже видел, что у нее ушли все остатки мужества на то, чтобы открыться ему. Она знала мужскую любовь, разве только по рассказам служанок. Она была храбрее во время сражения, когда помогала оттаскивать раненых. Да, но туда, за каменные стены святилища, он приволок ее за руку. И теперь, похоже, вновь был его черед взять ее за руку и отвезти в безопасное место. Человек с лучше переделанным языком, наверное, уже развешивал бы в воздухе какие-то убедительные слова, напомнил бы ей, что она — просватанная невеста, которой строгие сальвенские боги хорошо, если простят даже фату, самовольно откинутую с лица, образумил бы ее наследницу галератского кнесса, о долге вспомнить заставил. У волкодава, пожалуй, язык отсох бы на середине. А лучшим лекарством для кнессинки была бы насмешка. Что-нибудь такое, что она поймет лишь спустя время и, поняв, сможет простить. Волкодав себя считал человеком жестоким, но уж не настолько. Он гладил волосы кнессинки, цеплявшиеся за шершавую ладонь, слушал сбивчивое дыхание и тоскливо думал о том, как в эти волосы запустит пальцы сын людоеда, как будет мять жадным ртом ее губы, тонкую шею, маленькую девичью грудь. «Никуда ты меня не отошлешь, государыня», — подумал он злобно. «Не брошу». А где-то в темной вышине посвистывал крыльями, уносясь к обледенелым горам, быстрый маленький голубь.